Книга Шмуэля, Шмуэль Алеф, 13 глава, 6 пасук. Здесь описана как бы отчаянная ситуация, когда оказался в Шауле его царство, и, соответственно, весь еврейский народ, после того, как Йонатан, сын Шауля, напал на филистимского представителя и то ли убил, то ли ранил его, что с ним сделал. И филистимляне, это я напоминаю, что было в прошлый раз, отреагировали очень остро. Они и так-то смотрели с подозрением то, что там происходит. Царя поставили, а тут нападение на их представителя. И они пришли просто с громадной армией. 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и еще куча пехоты, сколько даже не написано. То есть полно народу. И, конечно же, это было неожиданно. Тем более они сразу зашли и заняли столицу. Одну из двух столиц Шауля, Михмаш. Вот, к северу от Иерусалима. То есть ничего хуже себе представить нельзя было по тем обстоятельствам. И тоже мы читали, что Шауль, тем не менее, взял на себя ответственность за действия своего сына Йонатана. Сказал, что это, хотя Йонатан сделал это, у него было там 1000 солдат в Геве, он сделал это от собственного имени. Но Шауль сказал, что эти действия я поддерживаю. То есть все. Филистимляне пришли для того, чтобы всякую, так сказать, идею, во-первых, разграбить все, чтобы народу было не до мысли о самостоятельности, и чтобы покончить с этим раз навсегда. Потому что они такие мощные, это очень большие силы, по тем временам особенно. И, значит, шестой пасук. Говорю, что произошло, как отреагировал на это народ и Шауль. «Выйдь Исраэль, рау ки царло, кенега жаам, выйд хабу, аам, бемаарот, у бахевахим, у баслаим, у бацрихим, у бебарот». И... Дословно, человек Израиля, весь народ как один человек. Весь народ Израиля увидел, что стало дело плохо. Вот. Потому что на них пришел целый народ. То есть не какая-то небольшая дружина, а куча народа. Это слово «народ» написано. И спрятался народ, но уже другой народ, еврейский. Попрятался по всяким пещерам, в колючих кустарниках, среди скал, в таких ямах, то есть все спрятались. Народ стал разбегаться. То есть имеется в виду не просто народ, а тот народ, который был в том числе с Шаулем, 2000 солдат, и еще 1000 солдат, которые были с Йонатаном. Не только обычные люди, эти стали разбегаться. То есть как можно воевать? У нас на данный момент здесь 3000 вооруженных людей, дальше будет написано, что они даже были не очень-то и вооруженными. Вот. А тут пришло вообще. Они, наверное, всеобщую мобилизацию провели там в Филистии. Народ стал потихонечку разбегаться. Седьмой пасук. В Иврим, Авру, Эдайрден. Эрецгад, Лагелад. В Шауль, Одейну, Багилгаль. Коляам, Харду, Ахарав. А еврим, то есть евреи, то есть каждый раз другое слово употребляется, и каждый раз к месту. То есть первый раз, в шестом пасуке были названы Иш-Исраэль, то есть как бы человек Израиль, то есть весь народ как один, то есть все испугались. Вот. Потом они называются Аам. Вот. Это намек на тот народ, который был уже мобилизован, который стал разбегаться. А теперь говорится про еврим. Еврим, который авру, то есть евреи, которые пришли. Вы знаете, что слово «еври», которое в многих языках сохранилось, но не во всех. Вот. В русском сохранилось как «еврей», вот. В английском как «хибрю». Вот. Оно означает «перешедшие». Поэтому здесь написано «а перешедшие» дословно снова перешли. То есть евреи снова перешли. Но куда? За Иордан туда обратно. Сбежали. Которые жили недалеко там, от границы, сбежали за Иордан. Потому что там была земля колена Гада и земля Гелад, между Минаше. То есть побежали к своим братьям за Иордания, вот, спасаясь там. Вот. А Шауль все время все еще находился в Гилгале. И весь народ на него стал давить. Что тут происходило? Гилгаль находится на берегу Иордана. Что написано, он все еще находился в Гилгале. И народ на него стал давить. Чего давить? Что он мог сделать? Если мы помним, Шауль был окончательно принят народом в качестве царя, когда одержал военную победу. Конечно, не на такой армии, как у филистимлян. Кое-какую тоже. Значит, и когда произошло массовое вторжение, правда, конечно, понятно, что там расстояния небольшие, они довольно быстро вторглись на территорию царства израильского, то вообще-то надо с этим что-то делать, пока они не накопили силы, и тогда они просто разойдутся по всей земле, будут сужечь и грабить. Нужно идти с ними сражаться. На него давили, чтобы он шел сражаться. А он сидел все еще в Гилгале. Почему он сидел в Гилгале? Это надо вспомнить. Потому что в свое время, когда его наконец приняли, поставили на царство, ему так сказал Шмуэль. Ему сказал, когда дойдет до дела, это написано в 10 главе. Пасук 8. Там написано. Вайерадта лефанай агилгаль, янохи йоред алеха лаалот олот лисбо зевхэ шламим шеват ямим тохэль адбуи алеха вгадати лаха эт ашер тасе. Значит, Шмуэль дал Шаулю инструкцию для подобных ситуаций. Сказал, когда такое случается, ты должен идти в Гилгаль. А Гилгаль – это место, куда евреи пришли, когда первый раз пересекли Иордан. И там построили камни специально, это особое место. Должен идти в Гилгаль и там ждать меня 7 дней. Я приду, принесу жертву и скажу тебе, что делать. То есть, другими словами, Шауль, получается, как царь, не должен был действовать самостоятельно. Какая есть пророк. Он должен был, вот напали на него, он должен прийти в Гилгаль со своими солдатами и сидеть там. А эти пока там накапливают армию и начинают уже как бы захватывать все, что можно. У них, кстати, не было идеи, у палестинцев похоже, эту территорию просто завоевать и там поселиться. Их было тоже не так много. Их задача была контролировать эту территорию. И вот он еще должен был 7 дней сидеть, ждать Шмуэля. Шмуэль придет через 7 дней, и так он и сделал тогда в первый раз. Принесет жертву и скажет конкретные инструкции, что ему передали в пророчестве, что делать. И вот Шмуэль сидит в Гилгале все еще. Дальше наступает уже 7-й день. Народ на него давит, говорит, пора выходить что-то делать. Ты вообще царь или не царь? Вот. Эти там накопили уже колоссальное количество сил, заняли твою столицу. Они заняли Михмаш, одну из двух столиц Шауля. А ты сидишь здесь и делаешь что-то? Для чего они царя-то хотели? А он не идет, потому что прекрасно понял и помнит, что ему сказал Шмуэль. При этом испытывает давление народа. Ясно, что это вносит определенную деморализацию в ряды. Все это впоследствии выяснится, потому что, я забегая вперед скажу, началось из-за Йонатана как бы, но в итоге Йонатан это и прекратит, начнет. То есть из всего этого будет видно, что это все было, как бы вот Шмуэль выступил перед народом в предыдущей главе, сказал, чего ждать. И теперь подтверждение этому приходит. То есть это было некое испытание, в том числе для Шауля, главным образом. Сможет ли он действовать так, как положено царю, по слову пророка? Вот. И вот он сидит, ждет. Он ведет себя правильно на данном этапе. Ждет, ждет, ждет. Шмуэля нет. Он сказал, жди 7 дней, я потом появлюсь на 7-й день. Все. Он сидит, ждет. Вот. Это, конечно, давление колоссальное. А народ тем временем разбегается. Вот. В Йохаль, это у нас 8-й пасук. В Йохель Шиват Ямим Ламоид Ашер Шмуэль. В Лоба Шмуэль Гилгаль. В Йофедзе Амме Алав. И он сидит 7 дней, ждет этого срока, который срок Шмуэля, а Шмуэль к нему не приходит в Гилгаль. И начал народ разбегаться от него. Ну, что сидеть там? На что-то делать? Надо просто разбегаться. Раз царь ничего не делает, то будем спасаться. То есть это было сказано, что стали прятаться, но не все. Некоторые пришли честно к царю в Гилгаль, чтобы вот из его войска этого постоянно небольшого ждали, пока он их придет в бой. Готовы были, а он ждет Шмуэля. И народ начал, естественно, разбегаться. Девятый пасук. Йомер Шауль Егишу Элай Гаула Варашламим Ваяль Гаула. Шауль решил начать что-то делать. Седьмой день уже наступил. Вот он говорит, ну, Шмуэля нет, он начинает, действовать. Как бы. Больше чем 7 дней ему Шмуэль не говорил ждать. 7 дней. На 7 день должен прийти. Если он не пришел, значит, надо делать самому. По крайней мере, день начался, можно часть дня начинать за целый. Но он, тем не менее, все-таки армию пока не скомандовал ей выходить в поход. Он начал только приносить жертвы. Он сказал, принесите мне жертву всесожжения и мирные жертвы. То есть то, что потом уже будет съесть. И принес жертву всесожжения. Там был алтарь в Гилгале. И он принес эту жертву всесожжения. Это маленького козленка или овечка, барашка. Значит, о, и вот десятый пасук. Вайги кехалато лао даула, вайгене Шмуэльба, вайце шауэля крато ле варху. И было, когда он начал, значит, закончил приносить жертву всесожжения, естественно, он не сам ее приносил, там были каганим при нем. Значит, но эта жертва считалась его. Значит, то есть Ашламим он еще не успел принести, то есть только жертву всесожжения. И вот тут как раз пришел Шмуэль. И Шауль вышел ему навстречу его поприветствовать. То есть это было, это в общем все описано такими простыми словами, но это был, конечно, по тексту это колоссальный, скажем, драматический момент, колоссальное напряжение. Ждали Шмуэля, и вот Шмуэль наконец появляется. И Шауль чувствует, что он с трудом удержал себя и как-то народу что-то объяснял эти 7 дней, чтобы не выходить в поход. Несмотря на то, что народ уже, армия его тает, дальше будет написано, насколько она растаяла. И тем не менее он ждал, говорит, придет Шмуэль. Говорит, нет Шмуэля. Он говорит, придет. И вот Шмуэль пришел наконец. Это какое-то облегчение. И он не считал, что он сделал что-то неправильно. Ему Шмуэль сказал ждать и не идти на войну до инструкции. Я, говорит, приду, принесу жертву, потом тебе скажу. Он сказал, что он принесет жертву Шмуэлю. А Шауль принес сам. Ну, Шауль, видимо, не считал, что это какое-то большое нарушение. Вот. Как-то время протянуть. Но оказался неправ Шауль. 11-й пасук. Йомер Шмуэль. Ма асита. Йомер Шауль кераити ки нафадза ам. Меалай ваата лобата лемоэд. Аямим. Уфлештимны с фубами мехмаш. Значит, и сказал Шмуэль вместо Шаулю, что ты сделал вообще? Что ты натворил? Шауль ему отвечает, ну, понятно, что он сделал. Он принес жертву, не дожидаясь Шмуэля. Он начинает оправдываться. Он говорит, я видел, что вот народ стал разбегаться от меня, а ты, тебя нету, ты не пришел вовремя. Это такой скрытый упрек. Мой Даймим. То есть в начале седьмого дня. А филистимляне уже собрались в Михмаш, в столице, то есть они в сердце царства. Вот. То есть я решил, надо что-то начинать делать, ну, принесу жертву. Значит, дальше он продолжает объяснять все свои действия. 12-й пасук. Йомер, ата ерду плештим, лая гилгаль, уфней ашем, лохалити, ваэтапек, ваале Аллах. Я сказал себе, ну вот сейчас они спустятся, то есть из Михмаша. Михмаш находится, так сказать, вот от Иерусалима начинается Иудейская пустыня спускаться вниз к Мертвому морю. Гилгаль находится рядом с Иорданом, то есть очень низко там. Михмаш находится повыше в горах, там такая холмистая очень местность. Вот сегодня там находится арабская деревня Михмуш в этом месте. Вот. И там, конечно, там много археологических раскопок, только арабы, боюсь, все уже выкопали. Вот. Это очень интересные места, я там бывал неоднократно. Короче говоря, то есть как бы там такая наклонная идет от Иерусалима вниз спускается от уровня Иерусалима примерно 850 метров или 700 метров над уровнем моря. А Мертвое море там, по-моему, минус 200 с чем-то.
Минус
400. Минус 400, ну далеко. Вот такая она вся гористая, холмистая. Говорят, они сейчас спустятся сюда вниз. Гилгалю, где с ними трудно будет справиться. Мне придется с ними уже воевать, как обороняться от них, а я еще жертву не принес. То есть я ждал, что сейчас начнется, они мне нападут. И тем не менее, он говорит, гитапакти, то есть я тем не менее удержался и не повел армию на них. То есть, таким словом, я сделал как бы, ты сказал мне ходить на войну без инструкции, я не ходил. Вот. Но жертву я принес, потому что боялся, что сейчас они придут. И придется как-то с ними сражаться, как же я до сих пор не обратился к Богу до этого. Значит, поэтому я так и поступил. Вот. Значит, это были, так он оправдывался перед Шмуэлем, что вот он все-таки совершил действие, которое должен делать Шмуэль. Это, в общем, звучит как оправдание, вполне разумное. Все-таки он не пошел на поводу, давлению народа не поддался, не пошел на войну, а ждал. 13-й пасук, Йомер Шмуэль Шауль, не сказал-то, лоша марта, это мецва дашем элокеха, ашер цифха, ки ата гехин ашем, это мамлахтыха аль-Исраэль ад-Олам. Сказал ему Шмуэль Шаулю, ты совершил глупость. Ты не выполнил волю Бога твоего, которую он тебе приказал. То есть, другими словами, ты должен был ждать и жертву тоже не приносить. А то, что забегается, что на тебя нападут, все это нерелевантно. Это все было испытание для тебя. Вот я ясно сказал. Делать только по слову Бога, которое я должен вам передать. Надо было ждать. Что там будет, не твое дело. Вот. Поэтому ты себе поступил глупо. И в чем еще глупость он говорит? Потому что вообще Бог приготовил тебя, чтобы твое царство над Израилем было навсегда. Чтобы твоя династия была главной, и в будущем тоже. Царская династия. Еще Давида на сцене не было, не знаю. Давид появится позже. То есть вот ты должен был положить начало царству Израиля на все времена. А теперь, по сути, 14-й, «Ваата мамлахтыха лотакум, бекеш ашем ло иш килваво, вайцавеву ашем ленагид аляму, килоша марта эт ашер цифха ашем». Теперь, говорит, твое царство, оно не удержится. То есть это намек на то, что не то, что там на все поколения, но и на ближайшие тоже не удержится. Но это пока только намек. Прямо об этом скажет Шмуэль Шауля потом, через много, после других совсем событий, это будет в книге Шмуэля в дальнейшем. То есть ты сейчас совершил проступок. Теперь у тебя... Почему? Потому что Ашем хотел поставить себе в качестве царя человека, который ему по сердцу, который всем сердцем к нему направлен. И приказал Ашем поставить такого человека, он поставил, хотел поставить в качестве главы своего народа. А ты нет. Ты не все-таки не выполнил то, что тебе было приказано Всевышним. То есть, ты не очень подходишь. Но здесь, опять же, в этой фразе Шмуэля нет еще окончательного такого как бы развода. Что больше ты не будешь. Это как бы здесь есть намек на возможность тшувы. То есть ты еще можешь, подтекст такой, что еще можно что-то сделать, можно вернуть. Вот. Но тем не менее ты уже совершил проступок. Он здесь называется глупостью. Вот. То есть, другими словами, Шауль оправдывался перед ним, приводя разумные аргументы, что Шмуэль ему сказал, разума здесь нету. Все твои аргументы можно легко опровергнуть одним только доводом. Ты сделал не так, как приказано. Все. То есть, на самом деле, это было такой тренировкой на царство. Тренировка в очень боевых условиях происходила. Тебе надо что-то делать. Шауль должен был извлечь урок, а теперь надо что-то делать. По-прежнему ситуация-то плохая. Но уже бодрее, потому что с ним все-таки пророк находится уже. А уже Шмуэль себя зарекомендовал, что когда он присутствует, его молитва действует и происходят там вещи, которые вроде не должны, то есть сверхъестественные. 15-й пасук. Ваякам Шмуэль, ваяаль мингагилгаль, гиват бенемин. Ваевкот Шауль Ам, Ганимцаим Имо, Кешеш Моотиш. Значит, встал Шмуэль, то есть, и пошел, поднялся из Гилгаля, поднялся, потому что Камра Битна, Гилгаль находится внизу, там, поднялся наверх, в Гиват Бенемин. Гиват Бенемин, это, то есть, если оттуда, то Михмаш ближе находится. Гиват Бенемин совсем близко от Иерусалима. А Михмаш находится севернее, то есть ближе к Гилгалю. А совсем недалеко от него находится вот сам Гева Бенемин. Там сегодня есть еврейское поселение, называется Гева Бенемин. Вот. То есть он туда пошел. Скорее всего, это то же самое место. Там тоже есть раскопки и всякое такое. Все сохранилось. Пошел туда. Естественно, Шауль пошел с ним. И Шауль посчитал свой народ, то есть в армию, которые с ним были. Было всего 600 человек. То есть никакого ополчения не было, а 3000 человек, которые у него были, когда вот он установил порядки на второй год своего царства. Так? Это все на второй год его царства не происходило. От 3000 осталось 600. Все остальные попрятались. Вот. Конечно, это не очень большая сила против колоссальной армии, которую привели с собой филистимляне. И они, скорее всего, не обладали ни кавалерией, ни, то есть, ни колесницами. Дальше мы видим, что у них и оружия тоже не было толком. 16-й пасук. Вешауль вьонатан бно, вгаам ганимца имам, юшвим бегева бенемин, уплештим ханува михмаш. И вот Шауль и Йонатан, его сын, и народ, который с ними, то есть 600 человек, они, значит, лагерь разбили в Гева Бенемин, а филистимляне в Михмаше. То есть близко друг от друга, значит, Гева чуть южнее, Михмаш чуть севернее. Совсем рядом. Вот. Что делать филистимлянам? Там какая-то, хотя бы царь, с ним горстка людей. Они стали при нем, они решили, что это не, из себя опасности не представляет. И поэтому они начали осуществлять вылазки. 17-й пасук. Ваеце амашхит мимахане плештим. Шлуша рашим. Хороши хат ифне эль дерех афра. Вэль эрец шуаль. Вэгарош эхад ифне дерех бейт хорон. Вэгарош эхад ифне дерех агвуль. Анишкав альгей га цвуим амидбара. Значит, они из их лагеря, это я прочел сразу два пасука, 17 и 18. Из лагеря вышел, то есть из лагеря, который они, у них был в Михмаше, в столице. То есть, ну там, понятно, что они могли столько народа разместиться в самом Михмаше. Города того времени были очень маленькие. Там, пару тысяч там. Не все, но в этой части, по крайней мере. Вот. Они там где-то вокруг, там холмы сплошные расположились, и оттуда, то есть лагерь свой разбили. То есть они, надо понимать, что когда такая приходит армия, то у них там логистика должна быть какая-то очень мощная. То есть они поленились все это сделать. Вот. И они начали вылазки, написано «Яйца Машхит», и вышли карательные экспедиции. Карательные, то есть из стиля грабежа, Машхит, дословно, уничтожитель. Вот. Из лагеря филистимлян тремя колоннами, то есть три колонны вышли. Это далеко, у них не вся их армия, они послали... Не знаем, какого количества, но, видимо, не очень большие отряды, которые вышли для того, чтобы там сжигать поселение и грабить. Вот. Потому назывались они Машхит, уничтожители. Один вышел в Дерех Афра, второй в Дерех Шуаль, а третий пошел в Дерех Бейт-Хорон. Бейт-Хорон это там же недалеко находится, но ближе к Иерусалиму. Вот. Сейчас такое есть там поселение Бейт-Хорон. И, то есть, первый вот, это первый пошел в Эфра-Эрет-Шуаль, а второй пошел в Бейт-Хорон, Дер-Бейт-Хорон, то есть через Бейт-Хорон. Еще одна колонна пошла в сторону границы, написано, где находится долина Цваим, где иудейская пустыня. То есть, все не очень далеко они пошли, то есть, далеко они не уходили, там где-то в окрестностях. Более или менее. Не про все точно известно, где это, но про некоторые вещи название известно. То есть они, значит, стали осуществлять планомерное карательное грабительские акции. А что делать Шаулю? У него 600 человек. И мало того, что у него 600 человек. 19-й пасук говорит нам неучительную информацию. В Хараш лои маца бихоль эрец Исраэль. Кямру плюштим пен ясу гаиврим херев оханит. А специалисты по металлообработке, ну, просто кузнеца по железу, не было во всей земле Израиля. Потому что филистимы мне говорили, не, а вдруг они, евреи, начнут делать себе мечи или копья. Поэтому из этого мы видим важную вещь. Железный век еще не начался для евреев.
Да.
А у филистимлян уже была технология обработки железа. То есть они уже умели... Железо было всегда. Находили там самородное железо в Африке, особенно в ручьях, или метеоритное железо. Но вот выплавка из руды железа, изготовление из него орудий, которые можно... Орудий войны, прежде всего, меч, наконечник копья. Этого у евреев не было, а филистимлян было. И они этим пользовались. То есть евреи были находились в конце бронзового века, а филистимляне были уже в железном. Это как раз такой тот исторический период. Вот.
Это какой год? До нашей
эры. А? Это
серьезное преимущество.
Серьезное преимущество, да. Ну, это где-то первое тысячелетие новой эры, то есть где-то 7-8 век. Вот. Где-то в это время как раз, или раньше в Малайзии там начали впервые железо это из руды выплавлять начались. Тут.
Самсон это до или после?
Нет, это 9-й век. Самсон был до. Ну, не задолго. Точно, когда был Самсон, неизвестно. Где-то не задолго до этого. В Самсоне еще царства не было. Вот. Короче, не было у них ничего такого. Соответственно, а чем они могли воевать тогда? Был бронзовый век.
Прощай.
Нет. У них было какое-то оружие, но было медным и бронзовым. Железный меч такое перерубит. Сейчас, правда, появились историки, которые говорят, что это не так. Вот. Но тогда непонятно, в чем преимущество железного века было на бронзовом. Бронза – это смесь, сплав олова с медью. Немного олова, но олово было очень дорогим. Его только эти привозили финикийцы. Медное оружие против железного никак не устоит. Это написано в многих наших еврейских источниках. То есть они были вооружены архаичным устаревшим оружием, вот, против филистимлян, которые были железным оружием. Вот. Значит, понятно, что у них какое-то оружие было, они не с голыми руками шли, но оно не было железным, то, что здесь написано.
Знаю, в Торе же, в Пятикнижии, там есть слово «железо» много раз.
Да, там написано интересно, написано «Ашер Аванеа Барзель Умаре Тахцов Нехошет» про землю Израиля.
Угу.
Земля, в которой камни железные, а из гор можно добывать медь. Это как раз точно отражает ситуацию. Горные медные рудники-то были. В Израиле, на территории Израиля было два месторождения меди. Одно Тимна, на юге там ближе, второе северное. То есть это из гор добывали медь. То есть добывать медь умели. А железо было только камни. То, что я говорил.
И для чего они нужны?
Ну, из них тоже делали мечи. Нашли метеорит железный. Можно его... ковать.
Ну это супер дорого, что ли?
Ну, конечно, сколько метеоритов там найдешь. Интересно, что меня удивляло, что у африканских племен, в Африке, у них, они очень примитивные. И, ну, например, у масаев, у них железные копья. Очень плохого качества железа, у меня есть на наконечник. Вот, плохо точится, все. Но они находили самородное железо в ручье. Вот. Они умели плавить руду железа.
Вот. И что они делали с ним?
Закалывали друг друга?
Нет, как они изготавливали, ковали.
Ковали, да. Ковали. Очень слабо, очень низкого качества все. Вот. То есть камни, как говорится, камни железные. То есть можно найти самородное железо, это большая драгоценность. Вот. А вот медь таки да добывали. С гор. То есть, кто будет в Израиле, когда-нибудь можете заехать в заповедник Тимна, недалеко от Илата. Там сохранились древние, еще в египетских времен, медные рудники. Очень любопытно. Вот. Вот. Въезд платный. Ну, это интересно, действительно. Значит, здесь описывается, какая была плохая ситуация с оружием. И филистимную технологию не передавали в Ерду, в 30-м посуке. Потому что боялись передать им, так они вооружатся железом. До свидания. Их же больше. Евреев было больше, чем филистимлян. Ну, как на количественно. Только они не были так организованы. Скорее всего, территория была больше. 20-й пасук. В Ирду, коль Исраэль я плештим, лил тош иш эт махрошато, вэт это, вэт кардумо, вэт махрошато. И каждый раз нужно было ехать всему Израилю в Филист, к филистимлянам, когда нужно было починить барану, или там лопату какую-нибудь, или топор, или там, не знаю, махрошато, это чем там пашут, плуг, вот. То есть у них были они покупали у филистимлян железные сельскохозяйственные инструменты, но им не передавали технологию металлообработки. То есть кузнецов не было. Это был тщательно охраняемый секрет. Поэтому хотите ремонтировать, приезжайте к нам, заплатите, мы вам починим барану. Вот. Вы там выращиваете урожай, а мы будем у вас снимать свою долю. Вот. Но не дай бог научить. То есть, другими словами, получается, железное можно было купить в виде инструментов у филистимлян еще как-то. Но перерабатывать и обрабатывать его евреи не умели. Потому что технологии им не передавали. То есть технологии секретные, как говорится, были и тогда, и, соответственно, и санкции тоже. Значит. Ну и что дальше? Дальше написано подробно. Как это было плохо для евреев. Дальше у них не очень понятные слова есть там. Вайта Пцира Пим, это 21-й пасук, Ламахрешет Валаитим Ушлош Кельшон Улакардумим Улагацив Гадарбан. Здесь, по-видимому, приведен ценник, то есть сколько денег драли филистимляне с евреев за заточку даже и за ремонт этих инструментов. И, то есть они много брали, например, много брали, там, пим, это какая-то денежная единица, очевидно, за барану и за лопаты, а и флошкельшон, и за вилы, флошкельшон это трезубец, и за трезубец, и за топоры, то есть за их, то ли за продажу, то ли за ремонт, а также за то, чтобы заточить, очевидно, эти самые дарбан. Дарбан – это тоже очевидно, вилы такие какие-то. Вот. То есть они и продавали дорого, и за работу брали дорого, то есть контролировали. Но, тем не менее, они, написано здесь, они не передавали эту технологию евреям не потому, что на этом зарабатывали, а потому, что боялись, что евреи начнут сами обрабатывать оружие, железо, и наделают себе мечей попросту.
Сложность. Нагрел, допустим,
да. Вот, это когда знаешь, как стучать. Вот. И как греть. А меха надо соорудить.
Догадались бы уже.
Ну, за это заняло человечество несколько тысяч лет догадаться. А мы сразу должны были догадаться на месте. Вот. Пока догадались, долго пользовались. А вот эти самые... Нет, вот и делали, им не показывали. Только принимали, они держали в тайне. Конечно, могли где-то поехать в другое место и выучить, но эта технология еще, очевидно, ее не было вообще на Ближнем Востоке. Она в филистимляне пришли с моря, с севера. Вот. Вряд ли...
А мечи по-другому обрабатывали?
Так же, но у них мечи у них были медные.
Медные тоже не умели делать?
Не, медные умели, но медный меч перерубается железным, как это сам.
Нет, с точки зрения... Ковки. Тоже же нагрело.
Медные, скорее всего, льют, я не знаю. Думаю, что другая, да. Их, скорее всего, просто отливки сделали, потом как-то на камнях тащили. Вот. То есть это другая технология. Вон новозеландские эти маори, они так камнями, да, того, как им, пока их не открыли европейцы, так камнями, каменными такими, типа теннисных ракеток, друг друга убивали, ничего другого у них не было. Это занимает время. А почему майя так и не придумали колеса? Развитая цивилизация. Не придумали. Колеса. Почему в Европе стремена появились только, вообще в Ближнем Востоке, стремена появились только в 7 веке новой эры, в 6-м. когда гунны, или пятом, не знаю, когда гунны на них прискакали, а до этого на лошадях ездили с трудом, без стремян.
Да, стремена не такая сложная.
Чтобы ударить мечом кого-то с седла, нужно встать в стремена, иначе ты не сможешь никого ударить.
Можно и на ногах встать.
Ну-ну, вот такие, как ты, может, попробуй рубануть мечом.
С мечом, да, и удержаться.
Поэтому написано, лобу шакаем мои сердце. Не крепкие бедра всадника, ему всадник будет очень крепкие бедра. Они зажимали коняями. Воевать так, особенно копьем, наносить удар, крайне тяжело. Вот. А у гуннов, то есть все это не так просто изобрести. Кажется, когда уже изобрели. Мы видим, что евреи потом быстро справились в дальнейшем. Но тем не менее, в данный момент было плохо с этим. Значит, 22-й пасук. Вая бы йом милхемет, вло немца херев, ваханит бият коляам, ашер эт шауль, в эт йонатан, в тимца, в шауль, в йонатан бно. И было, когда вот началась эта война, вот эта вот война, как говорится, как филистимляне напали, и не было ни одного меча или копья, имеется железного, мы понимаем, в руках всего народа, которые были Шаулем с Йонатаном. А только было у Шауля и Йонатана. Вот тут было два меча на всю армию. У Шауля и Йонатана. Как-то им достали. Вот. Значит, все, два меча. А там все вооружены таким, наверное. Или, по крайней мере, 6 тысяч всадников точно вооружены. И в колесницах там еще. Копьями там тоже бросались. Значит, и последний посок этой главы. В Еце Мацав Плештим Эль Маавар Эхмаш. И вышел главнокомандующий филистимлянами Аль-Маавар Мехмаш. Встал напротив Мехмаш. То есть он так стал выводить оттуда войска. И, то есть имеется в виду к югу, как мы там увидим. То есть стал приближаться к Геве. Между ними там совсем небольшое расстояние. Вот. То есть он начал, так сказать, двигаться в их сторону. То есть совершил угрожающий маневр. К чему это привело и что там произошло, это мы узнаем в дальнейшем.